Борис Батыршин. Ларец кашмирской бегумы. Фантастический роман. Читает Евгений Лебедев. Часть первая. 72-й день. Глава первая. Тонкие планки настила дрогнули. Полковник Ковалевский поморщился. Ну, конечно, прапорщик Ильинский. Мальчишка демонстрирует лихость. Не стал карабкаться по трапу, а спрыгнул с хребта воздушного корабля, к которому крепятся растяжки и тросы, удерживающие конструкцию. «Полегче, прапорщик, так вы нам корабль развалите». Молодой человек не ожидал упрека, пролепетал в ответ что-то невразумительное и попытался щелкнуть каблуками. Мостик раскачался, и это окончательно вогнало несчастного прапора в ступор. Он вцепился в леер и замер в ожидании неминуемой выволочки. Командир 9-й воздухоплавательной роты и по совместительству первого в России военного дирижабля Кречет, хоть и изображал строгость, но на самом деле глядел на своего подчиненного с удовольствием. Не всякий отважится ползать по ажурной ферменной балке, раскачивающейся под брюхом воздушного корабля. Это, пожалуй, порискованнее кувырков на трапеции под куполом шапито. Там хоть есть шанс отделаться переломанными костями, а здесь до земли 1500 футов, и никакие опилки не помогут, разве что угодишь в стук сена. Прапор тем временем пришел в себя, откашлялся и вспомнил о своих непосредственных обязанностях. Простите, господин полковник, осмотр такелажа произведен. 3-я и 5-я растяжки по правому борту ослабли, я их наскоро подтянул. На земле надо будет заняться. И ведь не скажешь, что вчерашний студент. Хотя в воздухоплавательных частях таких хватает. На рождающемуся роду войск отчаянно требуются люди грамотные, способные иметь дело со сложной техникой. Внизу проплыли крыши мызы, появилось и уползло за корму стадо черно-белых коров на выгоне. За чахлой рощицей играло солнечными зайчиками из лучина западной Двины. Составляя план полета, Ковалевский выбрал ее ориентиром для смены курса.
«Штурвальный, лево 5!»
«Слушай, ваш скороть, лево 9!»
Усатый унтер в шоферском шлеме и кожаной куртке с двумя рядами латунных застежек. Такие носили воздухоплаватели и солдаты автомобильных команд. Быстро завертел штурвал. Заскрипели тросы, ведущие к рулям направления, и Кречет неторопливо описал широкую дугу. По правому борту замелькали на фоне серой полоски Рижского залива готические шпили, среди которых выделялись иглы Домского собора и ратуши. Ковалевскому вдруг захотелось наплевать на план полета и пройти над городом низко, на 300 футов, чтобы разглядеть каждый камень в брусчатке средневековых улочек, круглую туру пороховой башни, каждую лодочку в гавани, набитой судами, как бочка с балтийской салакой. Потом развернуться, выписав в небе широкий вираж над учебным судном «Двина», старый броненосный крейсер «Память Азова», переименованный после трагических событий 1906 года, и проплыть над городом в обратном направлении, веселя мальчишек, пугая лошадей и заставляя хвататься за сердце бюргерских жен. Как же, невиданный скандал! Колбаса летит по небу! «Прапорщик, гляньте, хорошо ли идем?» За спиной завозились. И между лопаток Ковалевскому ткнулся острый локоть. Снова Ильинский. Мальчишка возится жестяным циферблатом указателя воздушной скорости, присоединенного к трубке Вентури. Устройство, установленное на Кречете по чертежам профессора Жуковского, постоянно барахлит. Вот он и пытается привести его в чувство. И не замечает, что чуть-чуть не вытолкнул за борт родимое начальство. А иначе никак. Почти весь мостик занимают громоздкие газолиновые моторы, по одному на каждый из двух пропеллеров. Для 5 членов экипажа места почти не остается. А ведь на Кречет хотят поставить то ли 2, то ли даже 4 ружья пулемета «Матсон». Конечно, хорошо, что корабль получит дополнительную огневую мощь. Но как, скажите на милость, управляться с ним в такой тесноте? Прапорщик оторвался от прибора.
«Ход 21 узел, господин полковник!»
Можно добавить оборотов. На испытаниях корабль показывал до 25.
Незачем, прапорщик. Уже идем домой. Да и масло греется. Непорядок.
Отчет главного инженерного управления гласил. На стендовых испытаниях мотор работал исправно 2 часа без перерыва, затем обнаружилось сильное разогревание масла, вследствие чего произошла порча картера. Сегодня они провели в воздухе не менее 1,5 часов, и Ковалевский не желал без нужды перенапрягать и без того не слишком надежные механизмы.
«Хотел спросить, прапорщик, вы сами попросились к нам в роту или по назначению?» — осведомился Ковалевский, слегка отстранившись от невмеру ретивого подчиненного.
«Чего доброго и вправду спихнет за борт».
«Так точно, сам, господин полковник. Я участвовал в испытаниях корабля, вот и попросился».
Илинский прибыл в часть 1,5 года назад вместе с новым воздушным кораблем. И надо отдать ему должное, знает аппарат как свои 5 пальцев. Недаром год без малого прослужил в Гатчинском воздухоплавательном парке, где кречет доводили до ума.
«Знаете, а ведь я принял роту 31 июля, на следующий день после того, как кречет совершил первый полет. Стал преемником полковника Найденова, одного из создателей дирижабля. Он ведь и вам оказывает протекцию».
Юноша смутился, покраснел и забормотал что-то в свое оправдание. Ковалевский усмехнулся.
«Ну-ну, прапорщик, уверен, что офицерские погоны вы носите заслуженно. Управляемое воздухоплавание — дело новое и непростое. В нем нужны толковые молодые люди».
Ильинский смутился еще больше, даже уши покраснели.
«Положительно удачное приобретение для роты. Скромен, старателен, храбр. С техникой на «ты». А много ли найдется студентов, знакомых со слесарным делом?
К сожалению, приходится отпускать. С начальством не поспоришь.
Кстати, поздравляю с новым назначением. Утром пришла бумага. Вас командируют в Париж в распоряжение комиссии по приемке дирижабля «Клеман-Бояр». Так что сегодня же вечерним почтовым в Петербург. Литер.
Здесь документ для получения воинского железнодорожного билета.
Вам выпишут в ротной канцелярии. В столице явитесь в главное инженерное управление, оформите бумаги, получите командировочные проездные суммы и в путь. Да, и поаккуратнее там с француженками. А то знаете, гусарский насморк.
На этот раз коленые уши могли бы посоперничать насыщенностью и яркостью цвета с иными сортами бархатных роз.
Да, будете в Париже, советую обзавестись хорошим автоматическим пистолетом-карабином, если, конечно, средства позволяют. А то случись война, не из наганов же от аэропланов отстреливаться.
Ильинский торопливо закивал. Полковник неодобрительно покосился на штурвального, тот изо всех сил пытался скрыть ухмылку. Между тем Ковалевский не шутит. Он как мог поощрял офицеров приобретать автоматические пистолеты, пригодные для точной стрельбы на большие расстояния. Конечно, такая покупка не по карману прапорщику, даже с учетом того, что жалование у военных воздухоплавателей не в пример выше пехотского.
Впрочем, папаша Ильинского — московский заводчик. Вот пусть и порадует сына. Не цацкий ведь, вроде тросточки в серебре или запонок с бриллиантами. Оружие — вещь солидная, серьезная. Глядишь, и придется в дело пустить на пользу престола Отечества.